Да будет имя нашего Господа прославлено и благословенно. Слава Богу, что имеем возможность встречи. Тема у нас сегодня, я не знаю, как это сказать. Она будет касаться нас всех, без исключения. Она будет касаться всего нашего периода жизни, без исключения. Она будет касаться нашего периода жизни, были ли мы безбожниками и потом вошли в церковь. От самого детства и по глубокую старость. Будет касаться вопросов нашей христианской жизни. Поэтому нам нужно очень глубоко находиться в молитвенном состоянии и большом бодствовании, потому что должны будут вскрываться практически на каждом повороте дела дьявола. И наши дела. И будут скрываться вопросы, что, оказывается, мы христиане, а зачастую, очень часто, у кого, как, насколько, руководимы советом преисподним и придерживаемся совета со своей плотью и со своей кровью. Вот это ужас. И совет с плотью и кровью, оказывается, парадокс, сенсация, но это правда, продолжается до того момента, как человек принял Христа, оттуда. Потом приходит, принимает Христа, продолжается та же самая. Ну, у кого больше, у кого меньше. Ну, кто-то есть, конечно, и освобождившиеся. Да. Дальше это доходит дело до того, что уже и взрослые становимся. Дальше доходит дело до того, что уже и Христа приняли, и как сказать о вопросе завета любви? Потому что когда апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, значит, я предложил вам его любовь, а теперь вы должны предложить вашу ему любовь. Взаимность. Это завет любви. В день принятия Иисуса Христа. Это тогда я, говорит, родил вас во Христе Иисусе благовествование. Это тогда я вас обручил. А дальше обещание Богу доброй совести, водное крещение. Не служите, пожалуйста. Там не написано. Там написано «обещаем». Должны обещать добрую совесть. Что это такое? Называть вещи своими именами или во всем желать жить честно. А дальше? Дальше семейная жизнь. Ну, у кого как. У кого раньше семейная началась, это не играет роли. И вот, когда рассматриваешь эти вопросы, практически они везде. Ужас заключается в том, что зачастую в христианстве не признается то, что мы согласны с тем, чтобы преисподняя руководила нас через нашу плоть и кровь. А дело в том, что если преисподняя будет предлагать какие-то советы, то, в принципе, христиане будут их отвергать. Но если эти советы советчиков преисподней зайдут через нашу плоть и кровь, то этот совет будет принят. Поэтому это кошмар. Кошмар, кошмар, кошмар. Такое случилось у Евы. Да, плоть и кровь. Плоть и кровь. Дело в том, что книга Откровения по этому вопросу в последней главе говорит очень глубокую правду. А в ней псы, чародеи, любодеи, гадатели, ну и прочие вопросы. И там дальше, в принципе, ставится так, как многоточие выразимся, потому что всех перечислять категории, для чего это нужно. И там есть еще две категории, на что мы должны будем сегодня тоже обратить внимание. Всякий любящий и делающий неправду. Еще раз. Значит, вне будет всякий любящий и делающий. Но что делающий неправду будет вне Царствия Божия или в преисподней будет у дьявола вместе с ним в огненном озере, ну, это понятно. Кто делающий? А насчет любящего что сказать? Любящий или любящая не играет роли. Мужчина, женщина, семейные, несемейные, подростки. Ну, это не играет роли. Возраст не играет роли. Что значит любящий? Слово «любящий» говорит о вопросе. Это движимый, руководимый советом плоти и крови. Блажен человек, у которого в сердце стези направлены к Богу. В сердце? В сердце. Что? Стези? Пути? Дороги? Дело в том, что если наша в духовном смысле одежда запачканная, степень не играет роли. Пусть она даже будет абсолютно вся белоснежная, за исключением маленькой точечки. Присутствие маленькой точечки продолжительное время на нашей одежде говорит о том, что нас устраивает ее присутствие, этой малой точки. Нас устраивает причина появления этой точки. Почему она появилась? Нас устраивает, нас кого устраивает? Как-то я вам говорил уже неоднократно, наш Небесный Отец подводит нас к теме о исцелении духа. Чтобы было понятно, исцеление духа, души и тела. Почему? Потому что написано, сам же Бог да освятит вас. Сам же Бог да освятит. Это интересная такая фраза. Знаете почему? И там написано, и ваш дух, душа и тело да сохранится без порока. Оказывается, порок есть в теле. Это не вывих руки, перелом кости. Не это. Там не эта сторона, физической стороны. Там написано, что есть категории грехов, когда человек грешит против собственного тела. И там порок сидит. Он уже не говорит об снятии порока или избавлении от порока души. Он говорит о пороке духа. Теперь интересная деталь. «Сам же Бог да освятит вас». Это очень глубокая такая фраза. Почему? Потому что, когда решался вопрос, и Бог сказал, «Долго ли ты будешь плакать или переживать о Сауле, которого я отверг?» Это сказано Самуил, наполни рог елеем, иди в дом Иессея, и я там себе нашел того, которого мне по сердцу, то есть Богу, и ты помажешь мне того, о ком я тебе скажу, не им, не для народа, а для меня помажешь. Ну, а чтобы Саул не возмущался, возьмешь, там было сказано, совет опять дается, возьмешь телицу, приведешь. И когда тебя спросят, зачем ты пришел, ты скажешь, что ты для жертвоприношения пришел. Ну, так оно и было. И там было сказано, освятитесь. Надо понимать, что старейшины, ну, кто тогда там были, ну, возможно, священники там присутствовали, левиты или как, это уже детали, потому что они должны были обслуживать все города, поэтому они должны были жить во всех городах. Ну, то есть, ответственным за духовное освящение было поручено, чтобы всех горожан города освятили живущие там священнослужителя. Дальше. Написано в Священном Писании, а дом Иессея освятил сам. Интересно, да? А почему? Потому что из дома Иессея будет тот, кого нужно помазать. Поэтому освящение будущего помазанника нельзя доверить вот тем служителям. Ну, понимаем, правда же? Просто. Теперь дальше. Когда рассматриваешь помазание Давидки на царство, и Бог его помазал среди его братьев, то есть папа видел, братья видели, ну, возможно, мама видела, родственники, наверное, видели, но это уже детали. Но среди братьев то категорически. То есть папа и братья там присутствовали. Теперь, когда ставится вопрос, и подводились сыновья один за другим, то Бог сказал, говорит, этого отверг, и этот, и не тот, и тот, не тот, и тот, не тот. И потом пророк говорит, а у тебя еще есть сыны? Там возникает вопрос. А что, ты забыл, ты освещал, что, и с поля зрения у тебя, что ли, он исчез? Для меня звучит, что Давидка не был на освящении. Давидка был с барашками. Пас немногих овец своего отца, как в свое время потом сказал один из старших братьев в его адрес. Поэтому для меня звучит, что освятил пророк вот этих старших, чем Давид. Давид был младше. И когда было сказано, да есть еще один там, вот он овец пасет, и был ответ. Пока он не придет, мы не будем есть. Не в смысле обедать, ужинать, завтракать. Ну, на завтрак он бы не успел, наверное, понимаете. Но это уже деталь. Там не о принятии пищи, там о жертвоприношении. И когда будет жертва, то после этого от жертвы, которая принесена Богу, это уже деталь, можно будет взять часть мирной жертвы и кушать пред лицом Божьим. Это серьезно. Ведь дело в том, что 70 старейшин, они были отделены от народа Израиля. Бог благословил 70 старейшин, когда они в пустыне были, и взял от духа бывшего, который был на Моисее, и дал им. Они стали пророчествовать. Бог сказал: «Выйдите из стана и приблизьтесь к Богу». Они шли и шли, он сказал: «Стоп, хватит, дальше не надо». Они ели и пили пред Богом. Образ Бога видели, но он частично себя показал. Но он, написано, не простер руки и не благословил их, и не возложил на них рук. Вот интересно, понимаем, да? И вот мы сейчас это рассматриваем. Почему? Потому что сказано: «Сам же Бог да осветит вас во всей полноте». Не мешайте Ему осветить себя. Говорится: ко мне, к тебе, к каждому. Как это не мешайте? Вот об этом-то и разговор. Что вся жизнь христианского бытия, мы берем христианство, берем самих себя, практически она построена на принципе: мы практически почти всегда руководимы преисподней. Что ты сказал? Я не ошибаюсь. Когда эта тема открывалась, я не знаю, как я ее выдерживал. Да, и эта руководимость через совет моей плоти и крови, а к тебе через совет твоей плоти и твоей крови. Вот где ужас. Дьявол не может ближе подойти, как только через вот эту деталь. Понимаете? Обязательно нужно за чувство взять. Так вот, мы рассматриваем вопрос. И когда Давидка пришел, то Бог сказал Самуилу: «Встань, вот он». Для меня звучит, что Давидка не был освящен пророком Самуилом. Тем более он не был освящен, скажем, и старейшинами города, там, или кто там занимался освящением. Это уже деталь. Для меня звучит: он освящен самим Богом. По-другому берем это место Писания с Нового Завета. «Сам же Бог осветил его во всей полноте, и его дух, душа и тело во всей целости сохранилось вплоть до этой минуты без порока». Потому что для помазания обязательно выбирались беспорочные. Чтобы вы понимали. И вот тут идет, для меня звучит так: народ осветили там, кто должны были освещать. Дом Иессея осветил пророк, а Давидку осветил сам же Бог во всей полноте, осветил Давидку. И вот эту фразу теперь, вот этой картины, теперь обращаем в Новом Завете. Сам же Бог, никому не доверяющий такую ответственную работу. Написано: «И сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым», говорит апостол Павел. Он сказал: «Меня, говорит, Бог не послал крестить». То есть водным крещением я не занимался, и крещением молитвой о Духе Святом я тоже не занимался. «Он послал меня благовествовать» или «родить души во спасение». Как? Так что, когда, говорит, я говорил, Дух Святой сходил на них, сила Всевышнего осеняла их, и потому они рождаемые становились святыми. Вот теперь я вас обручал чистой девой. Вот они где чувство, завет любви. Вот это да. А теперь, говорит, я боюсь, он пишет Коринфянам, интересную фразу. Вот как Ева в общении с сатаной, с этим змеем, немножко вошла в диалог, в разговор, у нее сдвиг ума сразу, хоп. Священное Писание говорит во втором послании, чтобы ваши умы не повредились. А когда ум повреждается у человека, тогда он черное называет белым, белое называет черным. И вот тут у него уже испорчена и совесть, и сознание, и дух, и душа. Так, слушай, еще грехов никаких нету. Но, уже есть, уже валом, уже полно. Как? Любящий. Она еще ничего не сделала. Но она любит грех. И у нее слюнки потекли. На что? На все и всякие. Ну, там покамест говорился запретный плод. Ну-ка, думаем. А если бы там был бы не один Адам и одна Ева, а 10 Адамов, 10 других Ев? Что дальше было бы? Не понимаем? Она бы точно сменила бы Адама своего на другого. Как? Она сменила дерево жизни на дерево смерти. Вот очень просто. И он раскрутил ей похоть. Какую? Да не важно какую, не сексуальную пока, мисс, пожалуйста. Похоть – это не обязательно сексуальность. Не надо. Но мы с вами разбирали. Написано, похоть, зачавший, рождает грех. Назад возвращаемся. Похоть, чтобы зачала, должна быть в возрасте похоть. Похоть должна быть зрелая. Ну, давайте, то есть, ну, девчурка не беременеет. Это девушка должна забеременеть, правильно? То есть, взрослый, сформированный женский организм. Вот эту тонкость берем. Смотрите, что получается. Значит, это похоть. Дьявол, отец похоти. Похоти, восстающие извне на душу. И потом раз, и он как малую закваску вложил, и появилась любящий неправду. Вот о чем говорит книга Откровения. Вот оно. Вот зачатие этой похоти. Не похоть зачнет, и потом грех будет рождать. Вот это похотью зачатая внутренность. И вот она начинает расти и расти, эта похоть. Ее еще можно контролировать, еще можно удерживать, а потом она уже бесконтрольная. И вот тогда начинается проявление греха. Понимаем, да? Похоть зачавшая рождает грех. Грех, сделанный грех, рождает смерть. Назад возвращаемся. Сделанный посредством чего? Дел, слов, взгляда, приема мысли, слушания, говорения языка. О, нет. А где? Вот там внутри. И получается, человек водимый чем? Вот здесь вот мы читаем Галатов, в начале собрания читали, еще раз прочитаем. Галатов, 1 глава, 16 стих хотя бы. Там вторая половина, но мы читаем пока весь стих. Ну, чтобы было понятно, с 15-го, потому что там сюжет вот так вот идет. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, благовествовал его сына Божьего не вне меня находящегося, а внутри меня». Поэтому для меня звучит так. «Благовествовать того, который где?» Семь сыновей священника Скевы благовествовали Христа того, которого не имели сами. Говорили о Христе том, который не был в них. И бес сказал, что? Иисуса? Знаю. Да и Павел, говорит, мне известен. А вы, говорит, кто такие? Ну, правильно. Но сегодня мы не об этом. Так он здесь говорит. И вот, открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам. От избытка сердца давал наружу. Дальше. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Что ты хочешь сказать? Я, говорит, хочу сказать, а удивительный шпион говорит в вопросе. Вот когда стало мое уверование, я раз о апостоле Павле говорю. Вот когда решился вопрос, я не стал советоваться с плотью и кровью. Я принял Иисуса Христа своим Спасителем, так? И не стал советоваться. Павел, зачем ты сейчас об этом говоришь, если все, принявшие Христа, не советуются с плотью и кровью? Раз апостол Павел в послании к Галатам оговаривает, что я не советовался, он хочет показать, что немалое количество христиан того времени продолжали советоваться с плотью и кровью. А вот уже в каких вопросах и в каких грехах, это уже детали. Там Анания и Сапфира, понимаете, там огня с неба свести хотели ученики. Ну, я то туда, то сюда. Новый Завет, ну, период, когда наш Иисус был на земле. Вот за нами не ходит чудеса творит, запретить ему. А там через Петра сатана предлагает, не ходи в Иерусалим, пожалей себя, себя пожалей, потому что тебя никто не жалеет. И так дальше, так дальше, так дальше. Думаем. Каким-то советом кто-то были руководимы, как вы видели, понимаете, что вот братья пришли от Иакова. О, нужно держать. Что нужно держать? Совет с плотью и кровью. И стали уклоняться. И вот вы язычники, но мы все-таки евреи. Значит, получается, евреи это высший сорт, Язычники – это третий сорт. Почему третий? А потому что там были эллинисты, которые, помните, раздавали ежедневные потребности во дни апостолов, да? И вот вдовицы из эллинисток, они не получали. Каким советом были руководимы те, которые раздавали необходимости? Ну, что там, видимо, обувь, пища, одежда там, ну... Ну, что еще тогда раздавали, это уже детали, я не знаю. Не изучал этих тонкостей. И для того, чтобы раздавать, надо быть исполненными Духа Святого. Мы понимаем, да? Это чтобы просто раздавать, надо быть исполненным Духа Святого и изведанным. Это для того, чтобы, понимаете, иметь семью, надо быть исполненным Духа Святого и изведанным. Ну, интересно, не правда? Это для того, чтобы нам обещать Богу добрую совесть во время водного крещения, мы должны быть исполнены Духа Святого. Сам же Бог да освятит. И вот потому, когда Павел говорит, я проповедовал, то Духом Святым это было освящение ихней внутренности новоуверовавших. Вот только тогда, говорит, Святой да освящается еще в жизни будет продолжаться. И почему-то книга Откровения, ну кому же она написана? Для всего мира. В принципе, у Бога нету две Библии, для верующих и для неверующих. У него одна, для верующих и для неверующих. Но Новый Завет, в принципе, описывает вопросы, как Бог формирует церковь. Для чего нужно говорить Иоанну на острове Патмос, и потом он берет и записывает это, и будет рассылать. И мы читаем книгу Откровения Иоанна. А что он там написал? Святой, да освящается еще, сказал Господь. А грешный пускай грешит еще. Парадокс. Как это так? Это про кого? А святые церкви освящаются еще, а грешные за пределами церкви пусть грешат еще. Он говорит, нет. В церкви. Один возьмется, другой оставится. В церкви. По местному собранию. Двое на жерновах. Одна берется, другая оставляется. В церкви. Думаем. Поэтому вот эти вот проблемы, в которых, не дай Бог, мы находимся, и еще находимся длительный промежуток времени, это каждый проверяет себя. С другой стороны, это знаете, как получается? Одна проблема сменяется другой, один грех сменяется другим. И так дальше, 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 дальше. Вводимость плоти и крови. Думаем, хорошо думаем. Это же колоссальное проклятие. Это знаете, как получается? Взялся за плуг и оборачиваешься назад, ненадежен для Царствия Божьего. Тогда написано. А для семьи надежные? Ну, давайте проверяйте. Когда мы, не дай Бог, возвращаемся к грехам, думаем, это сложно очень. Почему сложно говорить? Потому что нас всех касается, чтобы, понимаете, мы сейчас не встали на защиту самих себя, а не стали, понимаете, против истины Божьей. Это нужно правде Божьей в глаза смотреть. Почему я вам и сказал? Говорю, это серьезнейшая тема. Рассказываю. Сложный момент жизненный. Времена, когда, не помню, ну это частично военные, частично не военные, это уже деталь. И вот христиан взяли. Какая страна не играет роли, какой континент. Это где хотите происходило. И происходит, и будет происходить, не исключено. И отрекаться. Они остаются верными. Ага, верными, хорошо. Сейчас мы вас загрузили их в вагоны. Ну и маленький такой поезд, или как сказать, там паровоз или что. Вагон, там солдаты. И повезли их. Вывезли на открытое поле. Далеко, 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 далеко. Кто его знает, там сколько? День-два ехали. Ну, это уже деталь. Выходите. Копайте могилу, раз вы не отрекаетесь от Бога. Это могила для вас. Сейчас вас постреляем. И вот, чтобы уже на вас силы не тратить. Засыпать-то потом легче будет просто. И вот христиане копали. Все копали. Все братья копали. Выкопали. Становитесь, сейчас будем вас стрелять. Солдаты, за оружие там, винтовки, карабины, что там у них было, огнестрельное оружие. Последнее объявление, если кто, насколько я помню, кажется, еще и холодно было вдобавок. А тут вот костер разведенный, тут горячая кухня у них, там они, понимаете, запахи такие идут. Если ты там несколько дней, понимаешь, голодный будешь и холодный, то задумаешься о пище. Ну, проверка. Будем советоваться на плоть и кровь, да или нет? Ладно. Но если вы отречетесь, то, пожалуйста, вы можете выйти оттуда, вот вас ждет эта горячая кухня, вот все, пожалуйста, нет проблем, и теплая одежда, и там костер, и тому подобное. Приблизительно. Сейчас эти детали не помню все. Приготовились стрелять, и часть не выдержала и вышла. А вы остальные... Не помню, кажется, кто-то еще дрогнул, вышел. Остальные так и остались. Так, ну теперь стрелять. А потом отставить. Вы, отрекшиеся от Бога, от Христа и вышедшие, чтобы вас не убили, становитесь вместо солдат и берите ружья солдат. Теперь вы, отрекшиеся от Христа, будете стрелять ваших братьев. Оружие к плечу. Огонь! И они выстрелили в своих братьев. Но! Все ружья были заряжены пустыми патронами. Выстрелы произошли. Хлопок был. То есть доказательство, чтобы было. А пули нету. Представляем себе картину. Вот он твой брат, а вот он ты его брат. И ты теперь убиваешь своего брата. Но не убил только лишь по той причине, что у тебя не было там заряжено. Так вы, говорит, и вашего Бога продали, и Христа, и ваших братьев, и вы еще подняли оружие, чтобы убить? Вот мы, говорит, вас и проверили. То если вы вот так поступили с Богом и с вашими братьями, теперь становитесь на их место, а вы, не предавшие Бога, вы свободны. А теперь зарядили настоящими патронами и убили. Почему? Так, давайте по-другому. А вот стоят пары. Мужья, жены, мужья, жены, мужья, жены, мужья, жены. Любимые, 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 любимые. И кто-то раз и отрекается от Христа. Выходит. А потом дают ружье. И жена стреляет мужа, а муж стреляет жену. Слушай, ты что-нибудь другое не можешь нам рассказать? Тема серьезнее, чем мы просто предполагаем. Советующие с плотью и кровью, это берущиеся за плуг распашки своей внутренности и озирающиеся назад на предмет предательства. Понимаем? У них никогда в мыслях не было убивать своих. Они никуда от этого не денутся. И вот на этом принципе построено немалое количество сегодняшних семей. На этом принципе собираются строиться новые семьи. И они никуда не денутся. Почему? Потому что советуются с плотью и кровью. Поймите, друзья, когда мы принимаем Христа своим Спасителем и не до конца рассчитались с нашими грехами, по одной причине, что мы советуемся с плотью и кровью, и демоническое руководство нам сразу на ухо. Ну куда ты? Это ж твой любимый грешочек, грешененочек. Ну как же ты сейчас его будешь с ним рассчитываться? Пожалей его. И потом недобитые вопросы нашего вопроса покаяния, когда мы предлагали, да, именно предлагали, какое другое слово сказать, или ответную любовь отдавали нашему Господу. Вот тут вот завет любви. Принимать его своим спасителем. Вот этот момент. Если он не решен, потом в нашей жизни вылазит не сегодня, не завтра. То одно предательство Господа, то другое, то третье, то пятое. Это не укор. Но это правда. Что же делать? Тупика нету. Он сказал, я есть путь, истина и жизнь. Я выход из тупика. Он говорит, я хочу, говорит, вот для того, чтобы, говорит, ты вышел с этого положения, я хочу тебе рассказать вот это благословение. И вот сегодня потому, эта тема давно уже была открыта. В прошлый раз мы с вами касались тоже вопроса водимости, да, или быть руководимым советом. Каким советом? А тут он говорит, я не руководствовался советом плоти и крови. Да тут даже не о грехах-то речь идет, мы понимаем. Он, апостол Павел, в фарисейском учении очень был правильно научен. Он богобоязненный был, ну, с фарисейской стороны точки зрения мышления в свете Священного Писания. Понимаем? Фактически для меня звучит так, что, ну, там у него других грехов не было, за исключением собственной святости, там еще чего-то. Ну, да, примерно. Я сейчас не знаю, я же не сердцевидец. Понимаем? И вдруг, и там, чтобы не советоваться с плотью и кровью, ну, это серьезная вещь, более чем серьезная. Поэтому взяться за плуг и озираться назад, о, это значит советоваться с плотью и кровью. Это серьезные вещи. Читаем вот такое местописание. Евангелие от Матфея, 11 глава. Очень нам известно это местописание. 28-29 стих хотя бы. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, тогда, когда вы придете и согласитесь с чем-то. Возьмите иго мое на себя, то есть сначала вы отдадите ваше и возьмете мое». То есть вот этот взаимный обмен. «И только тогда сможете научиться от меня, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вопрос мы нашли? Покой. Или водимость. Совет преисподней через нашу плоть и нашу кровь, в таком случае получается это похоть плоти и похоть крови. Но такого оборота речи, похоть крови, не существует в Священном Писании, вот так вот. Но если в Священном Писании говорится, что, может быть, другими текстами, да, в основном, но вот эта кровь настолько испорчена во внутренности, а мозг костей, вот там находятся источники крови. Ну, чтобы вы понимали. Поэтому Священное Писание говорит, Слово Божие – меч обоюдоострый, проникающий до раздаления души и духа. Он судит помышления и намерения. Не дела, слова или слушания, замечаем? Помышления и намерения. Помышления – это мысли движутся, а намерения – это вот сердце, цели, планы – а они все практически основаны на хотениях и желаниях. Когда наш Господь говорил об этой тонкости, читаем в Евангелии Иоанна, 39-40, наше внимание в 40-м. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Исследование Писания – это, с одной стороны, зеркало, да, а с другой стороны, это меч обоюдоострый, проникающий в нашу внутренность до разделения нашего духа, души, составов и мозгов до мозга костей нашей внутренности, судящий помышления, намерения наши, то есть мы желающие прийти пред свет. Но вы не хотите прийти ко мне, потому вы не будете иметь жизнь. Как это понимать? Дело в том, что в Новом Завете, в одни плоти, наш Господь интересно сказал, многие поищут узкие врата и узкий путь, но не возьмут даже их найти. Это Он сказал к евреям на ту единицу времени. По-другому это звучит так. Вы, евреи, говорящие о том, что вы сыны и дочери Авраама, но вы никогда не вошли в узкие врата и никогда не пошли узким путем. По-другому это звучит так. Пять немудрых никогда не ходили узким путем и никогда не вошли в узкие врата. Почему? Кто руководил ими? Что за совет был нечистый? Скажите, пожалуйста. Это получается, при таком нечистом совете из преисподней. Самое главное, чтобы найти, на что человек среагирует. Хорошо? По-другому. Люди мира сего говорят. То есть христиане должны это понимать. Тем паче. В сердце человека льстец всегда отыщет уголок. Что такое лесть?
Это человеку говорить, поднять его авторитет, охать и ахать о нем, о его данных или о ее данных. Какие данные? О духе, интеллекте, душе, о теле, о телосложении, о голосе, о волосе и тому подобное. Ну-ка думаем. Фактически получается, там, где задействована плоть и кровь, держись, попечение плоти и крови обязательно превращается в похоти. И получается, простые вещи, которые необходимы для содержания своего организма в здравии, так выразимся, физическим, пока рассматриваем вопрос, превращаются в грехи. Успеваем, да? А он говорит, заметьте, советование с плотью и кровью очень опасная вещь. Чем? У Амоса говорится такая очень интересная фраза. Амоса 3.3. Только этот стих. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой?» Еще раз, «пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой?» Да, пойдут. Что ты сказал? Пойдут. Только слово «пойдут» говорит о заканчиваемом действии, но не о промежуточном. По-другому. Есть попутчики, а есть спутники. Какая разница? Попутчики – это временный период времени, идут одним путем. Но потом их пути расходятся. Успеваем, да? Двое сочитанные вот на постели. Один берется, другой оставляется. Скажите, кто они? Спутники или попутчики? Для меня звучит так. Они попутчики. До момента вознесения, когда Бог будет забирать святых и праведных. Только до этого момента они вместе. Потому что внутренне они порознь. Не пойманы, а внутри разница. Значит, оставшийся, потому что по совету преисподней, вводимый через природу, чего? Советующийся с плотью и с кровью. По-другому. В конечном результате, если мы советуемся с плотью и кровью, это обязательно приведет к тому, что мы начинаем уже советоваться с похотью плоти нашей и похотью крови нашей. Знаете, как говорят? Очень просто. Ты знаешь, а вот когда кровь взыграет, то тебе нужно иметь спутника, спутницу жизни. Никогда не слышали такой оборот речи? Что взыграет? Похоть взыграет так, что будет безостановочное. Это состояние... Слушайте, в таком состоянии это скотина. И такие скоты должны быть на скотских дворах. Хоть он, хоть она не играет никакой роли. Давайте, думайте, рассуждайте. Так получается, похоть может взыграть в крови на любой грех, не обязательно разнополые взаимоотношения, не касаясь даже сексуальных грехов. Что ж тогда получается? Читаем из Евангелия Иоанна сегодня, интересно, с 10 главы уже нам было прочитано, еще будем читать. Евангелие Иоанна, 10 глава, с 1 по 5 и потом 27-28 стихи. Евангелие Иоанна, 10, с 1 по 5. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник». Ну, нас это не интересует пока мест. «А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет». Вот теперь нас интересует к сегодняшней нашей теме. «И овцы слушаются голоса Его». И он зовет своих овец по имени и выводит их. Заново. И овцы слушаются голоса его, не затыкают уши, слушают, не падают в спячку, не закрывают глаза. Кто так слеп и кто так глух, как раб мой? Глаза, говорит, были открыты, но ты не замечал. Уши были отверстия, но ты не слышал. Так? Почему? Потому что ты был в совете неба, и потому что ты вместе договорился, согласился быть водимым его вождением. И потому ты остальное не видишь, не замечаешь. Знаете, что он здесь сказал? А если овца не слышит его голоса. Мы умеем различать голос Отца нашего Небесного от голосов иных. Мы можем отличать совет нашего Небесного Отца от советов преисподней. Или мы советы преисподней, голос чуждый, воспринимаем за истинный. И по этому принципу живем в жизни. Ну, давайте проверяйте, каждый сам себя. Мы просматриваем свою жизнь. От момента, как жили до принятия Христа, так, а теперь более детально, как приняли и как дальше вот пошли. Ну, давай, смотри. Все свои годы, каждый. Сколько раз мы были руководимы советом плоти и крови нашей? Сколько раз мы пошли на сделку, пренебрегли чистоту и святость, силу, любовь и целомудрие, пренебрегли и пошли по совету нашей плоти и нашей крови? Давайте. Там и создание браков, там и не до конца очищение освящения, там, понимаете, вот такое хождение на богослужение, на собрание, там вот такая жизнь на собрание. А на собрание сколько? Ну, 2 часа побыли, а остальная жизнь. Понимаете, если 3 раза в неделю ходил, и того 6 часов, да? Ну, плюс дорога туда-сюда и обратно, вот и все дела. А в сутки это 24 часа. А общение с Богом каково? Еще раз читаем эту фразу. И овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени. А в 5 стихе, за чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. За чужим советом не идут. За советом плоти и крови не идут. Значит, получается, идут. И он выводит их откуда-то, там, где они были, ведет туда, куда он их хочет. Сколько раз мы были водимы туда, куда не хочет Бог? Ну, давайте проверяйте, каждый свою жизнь, я свою. Сколько раз и в каких вопросах? Ну, есть такое слово славянское – валом. То есть, количество неограниченное. Дальше, есть такие моменты, когда уже привычка становится как вторая судьба. Привычка – это вторая судьба, люди мира сего говорят. Что это значит? Он говорит, я хочу заострить внимание. Ты, привыкший делать зло, можешь ли делать доброе? В страсти своей души глотаешь, говорит, воздух. Доказать свою правоту, скандалы, неприятности, обиды, горечи, понимаете, куда-то спрятаться, только не к Господу. Прийти к Нему, да нет, к Нему не прийти, да не успокоиться, частично к Нему прийти, но не успокаиваться. Водимость. Читаем такое местописание. Филиппийцев. 2 глава, 13 стих. Только. Филиппийцев 2:13. Потому что Бог производит в нас и хотение, и действие. Так что первое. Хотение. А потом действие по своему благоволению. Вопрос. А как часто удается нашему Господу произвести в нас хотение? Ну, давайте проверять. А в каких вопросах мы проявили свое хотение? Свою волю. Мы сейчас еще о воле будем говорить. Есть люди волевые, а есть люди безвольные, как тряпка, да? Если мы не можем победить грех, мы стали не волевые, а безвольные. Но на грех идем волевые, энергичные, находчивые, стремительные, бегущие на ристалище, решительные. И нам решительнее нравится. Мужчина всегда должен быть решительным. Вот что делается. Для того, чтобы не успеть ломаться и кокетничать. Давайте прямо будем говорить вещи своими именами, раз оно сейчас уже идет конкретно. Ну, тут так получилось, потому что такой решительный. Ложь. И обман. А потом обтирается рот, и ела, пила, и сказал, я ничего худого не сделал. Когда человек идет на грех, он не идет и не ползет, а он летит стремительно, решительно, скорее. Почему? Потому что совет
с плотью и с кровью.
Парадокс. Там Священное Писание, когда раскрывает эти вопросы, говорит, слушай, через всю пустыню, говорит, можешь идти только для того, чтобы достигнуть какого-то вопроса. Какого это не играет роли? Какого вида греха не играет роли? Абсолютно.
Дальше. Бог в этой природе, окружающей нас, вложил закон. Яркие расцветки на цветках, на деревьях, на растительности, на птичьем, животном мире обычно кричат. Это сигналы. Ядовитая, опасная, ядовитая, смертельная, опасная.
Да, нет?
Да. Старожилы земли так прекрасно знают.
Но парадокс, странные вещи. И именно вот такие яркие расцветки привлекают. Сломя голову, бежим туда.
Вот эти краски дьявол, когда рисует, он когда разрисовал эти краски, в этих красках Еве, что значит быть богиней, знающей добро и зло? Ой-ой-ой, что там было?
Все, ей уже и Бог не нужен. Авторитет супруга уже не нужен.
Ведь не ей же было сказано запретные плоды, какие нельзя есть, а мужу.
Потому что ее тогда и в помине еще не было, в человеческом помине.
Это потом, когда животных Бог привел, тогда вот надо было называть, а вот у нее были по паре, а у Адама не было пары.
Для меня звучит так, что когда Бог создал из ребра Адама Еву и привел, он сказал, вот она, жена моя.
Для меня звучит так, в правильном смысле слова, образно говоря, за ручку, наверное, они ходили, и он рассказывал, вот это дерево называется вот так, потому что вот так. О, а вот это животное называется вот так, потому что вот так. А вот это вот так. А вот об этом, да, Бог сказал, что от всех деревьев можно в саду есть.
Если дерево жизни не настолько было вкусное, как остальные, то интерес к нему не очень будет активный. Но почему-то в центре сада два дерева было. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Или по-другому дерево смерти.
Значит, написано, от всех деревьев можно было есть. Только дерево познания добра и зла нельзя. Но одно же оговорено. Значит, все можно, кроме одного. Включая, можно было и дерево жизни.
Значит, он ей рассказывал. На, попробуй, ну так, или как, или как. Или он ходил, понимаете, не ешь, не ешь, не ешь, не ешь, не ешь. Он был про это только одно сказал, не ешь.
Поэтому она должна была к нему прийти и с ним советоваться. Но ее зацепило за интерес. Позвольте, чистая и святая пара. Я разбираю сейчас пока Мессию. Чистая, святая женщина. Ну, как еще сказать? У нее генетика небесная, правда, да? Ну, еще можно сказать, у нее генетика адамовская, потому что с его ребра. А у Адама генетика небесная. В принципе, ну, примерно так вот, если выразить мысль. И вдруг эту небесную генетику наследственности от самого Бога в Адаме, через Адама в Еве, и вдруг ее разложили.
И вдруг в ней стала развиваться похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Или не стала, как вы считаете? Стала! Павел говорит, чтобы ваши умы не повредились. Тогда получается, мы с поврежденными умами остаемся на протяжении от того момента, когда мы приняли Христа, не восстановив ум в правильное состояние или вообще не приняв ума Христова. А мы имеем ум Христов.
Ну да, апостол Павел, ты правильно так написал. Так написано. Да и аминь. Я не оспариваю это. Павел, скажи, а это можно сказать вот насчет ума Христова относительно тех в Коринфянской церкви, которые во грехах? Ну давайте.
Так он сам пишет, у Евы ум поврежден. Значит, она, если бы Ева приняла в свое время Иисуса Христа, так скажем, то при диалоге Евы с змеем у нее сдвиг ума пошел. Почему апостол Павел пишет Тимофею? Но оскверненный у них и ум, и совесть. Значит, у Евы во время диалога со змеем осквернился и ум, и совесть. И дух, и душа, и тело. И вот у нее вот эти хотения, желания были внутри. Она еще ничего не сделала, но она уже все сделала. И вот такая руководимая, теперь уже надо понимать, похотью плоти. А как видно, что здесь у нее похоть плоти проявилась? Бесконтрольность, срывание, не держится совета и принимает однозначное решение. В личном, как это правильно в русском языке сказать, самостоятельно принимает решение. И вот теперь у нее будут девочки, дочери, правда? Будут и сыновья. Что она им дала? Деточки, от чрева мамочки вашей Евы вы будете водимы похотями. Какими? Любыми. Повреждение ума у вас будет от чрева мамы. А на сегодняшний день и плюс придобавки и папы. Думаем, хорошо. Ну и как звучит? Бог производит в вас и хотение, и действие. Да? Что вы говорите? Да, так написано. Не во всех производит. А почему не во всех производит? А на это есть причины. Причины есть. Читаем Тимофея. Второе послание Тимофея. Вторая глава, 25-26. 2 Тимофея, 2, 25-26. «С кротостью наставлять противников, осторожно говорить, чтобы их не рвануло, не взорвало». Ну, тогда звучит. «Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины?» Так даст или не даст? Что не даст, нет. Не даст ли, для меня звучит так. Вот Бог все предложит, а вот возьмут ли они? Бог силен произвести действие. Но мы сегодня читали, Иисус сказал, «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы вы получили освобождение». Ведь зачастую мы в нашей практике жизни, проверяя каждый себя, не выкручиваемся, не обвиняем Бога. Так Бог сказал, слушай, Иову говорит, Иов, ты, Иов, обвиняешь меня, Бога, чтобы себя, Иова, оправдать. Ну, так же написано в книге Иова. Адам, что сделал ты? Адам именно это и делает. Он обвиняет Бога. И говорит, жена, которую дал ты, она ела и мне дала. То есть, первым обвинил Бога, второй обвинил жену. Ева, что сделала ты? Она обвиняет Бога, только более деликатно. Более утонченно. Более по-змеиному. Обтирает рот и говорит, а я ни худого ничего не сделала. Лукавая женская хитрость. Вводимость бесовская. До я не знаю какой степени. Адам прямо сказал, ты дал мне жену. А она, догадайся сам, кто такого мудрого змея создал. Заметьте, что она сказала. Змей. А откуда змей взялся? Ну ты же это сдал. От лукавства женское. Это проклятие какое. Ее к мужу увлечет, понимаете, к мужчине. А она говорит, он меня это самое вот так со мной поступил. Он какой нехороший. Думаем. А сколько семей устраивалось через внешность? Кто это делал? Девочки, девушки. А кто этого советовал? Мамы! Замуж, иначе не выйдешь. Здесь надо раздеться, а здесь надо приодеться, а здесь надо разрезаться, а здесь надо отрезаться. Да?
Да.
Короче, мясо-молочный комбинат, чтобы весь был наружу. Что, разве не правда? Руководимые похотями. И когда эти темы Бог раскрывает, то обычно говорят, брат Сергей, слушай, да мы уже сами взрослые, у нас уже дети, считай, женатые и замужние. Ну, в принципе же, фактически все семьи построены по этому принципу.
По этому принципу практически все христианские семьи построены. Вот это здорово. Ужас, ужас. Так мы вот и у Тимофея, вот, а стрелки часов надо останавливать, потому что нам надо еще несколько мест Писания очень глубоких прочесть. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Потому что звучит для меня, уже давал сколько раз, они потоптали и пошли дальше. Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Павел, кому ты пишешь? Тимофею. А с кем он должен работать? С христианами.
Что? Христиане того первого периода времени, когда апостолы еще на земле находятся, не все ушли из жизни.
Понимаем?
Это же церковь, знаете, какая?
Ух, какая церковь была бы сильная. Должна была быть сильной. Ну, так будем выражаться, да? Ну, а книга Откровения, Иоанну, там написано, какое состояние было семи церквей. Давайте читайте. Так чем они были руководимы? Ой, Господи, кто его знает? Боже помилуй. А что здесь они? Дьявол уловил их в свою волю. И они уже потеряли свою волю. Они отвергли волю Божию о себе. Значит, они были водимы, и они вошли в диалог. Раз Павел пишет Тимофею, он предлагает Тимофею, как служителю, работать с народом Божьим в церквах.
Думаем хорошо. Он говорит, ты понимаешь, что они в большом проценте водимые, а они в этих сетях исполняют волю дьявола. Они придерживаются руководства плоти и крови. По-другому, если мы уже придерживаемся руководства плоти и крови, значит, там уже сидит похоть плоти и похоть крови.
Дай позарез, иначе нельзя.
Человек уже не контролирует себя. Исав говорит, я уже умираю, я вот такой голодный, я же умираю.
Мы что, правда понимаем, что он умирает? Я не думаю, чтобы он умер. И вот он съел там, ну, чашку, две, три, ну, там, ну, емкости, которые, похлебка была, и все, перестал умирать.
Вот мне сейчас нужно этого греха, иначе я умираю. Вот мне сейчас нужно вот такое удовлетворение вот этого вопроса, иначе я сейчас умираю.
Значит, это уже похоть позарез, да? Давай срочно, и вот...
И вот когда в такой «давай срочно» в похоти, то человек стремительный.
И вот оттуда стремительность всех грехов.
Вот что творится.
Он такой решительный, напролом идет. Но работает мягко. Так в сети...
В сеть так просто не заходят. В сеть заманывают. Приманку дают. А какую приманку дают? Надо изучить, на что клюнет.
Ну, говорят, клюет-то птица. А бывает, называют, когда рыба клюет. Ну, потому что она, вот когда дергает наживку на этом, как он называется, на крючке наживку, то как будто она клюет. Ну, так ей назвали, она не клюет. Фактически, ну, примерно. Так вот, обычно вот эту рыбу вот надо вот так, вот на такую приманку ловить. А вот утром эту же рыбу надо на другую приманку, иначе она не возьмет. А днем эту же рыбу надо на другую приманку брать, иначе не возьмет. То есть у нее на завтрак одно, на полдника другое, на обед третье, на ужин четвертое, разновидности пищи, особенности какие-то, понимаем?
Так вот, для того, чтобы уловить нас, дьявол испытывает и проверяет, на что мы отреагируем. Где у нас плоть и кровь в прогрессе? Где этот процесс не остановлен? А если там грехи,
о, он так раскручивает этого греха. Из внешнего, снаружи, нет, уже изнутри.
Всякий увлекается собственной похотью. Так написано. Что такое увлекаться? Увлечься от слова «влечь». Влечь – это волочить за собой. Тянуть за собой. Тянуть за собой не так звучит. Волочить. Это звучит так. Вот стоит дерево. Ну, волочите вы его за собой, влеките. Никогда. Вы должны его срубить, либо срезать. Оно должно упасть. Дальше вы должны зацепиться за тонкие ветки.
Нет. За ствол пошире.
Тот, который был ближе к основанию. За основание больше брать. Дальше вы цепляете это громадное дерево, и потом его тащите, волочете волоком за собой. Понимаем? Вот он о чем говорит. Всякий увлекается, обольщается, это так хочется, увлекается, она уже его влечет, потому что он в свое время или она взяли эту похоть и на себя навлекли. А теперь держись, ой, что будет. Ну, проверяем, ну и как, скажите, как мы уводимся? Не похотью, что ты говоришь? Ну, советуемся с плотью и кровью. А если это позарез необходимо, то это уже похоть. Одна из проблем, чтобы мы понимали, мы сейчас коснемся с вами некоторых вопросов, чтобы было известно. Книга Бытия, читаем 49 главы, стих 6-7. Книга Бытия, 49 глава, стих 6-7. Очень глубокий. Ну, с пятого начинаем. Это когда Иаков пришел, он созвал своих сыновей и стал их благословлять. 12 сыновей каждому одевал на голову венец. Венчал их. Для меня звучит, когда-то мы, я не помню, давно уже исследовали эти места Писания. Дело в том, что их грехи, они в них не покаялись обладатели этих грехов. Если бы они покаялись, это было бы перечеркнуто. А раз это одевается им на голову, значит, с этим они не рассчитались. И вот теперь оно их настигает. И на голову им раз и плотно одевается. Но сейчас нас не это интересует. И вот тут вот в Бытие 49 главе 5-6-7 читаем. «Симеон и Левий братья». А что, не братья? Да, они братья по духу. Они братья по совету. Они братья по совету плоти и крови. А через ихнюю плоть и кровь дьявол смог к ним подойти. И они в сети. До такой степени, что уже дьявол в них произвел хотение и действие по своему демоническому заговору. Почему сейчас мы их касаемся? Можно было бы отца его посмотреть, но здесь очень глубокое содержание другой мысли, и поэтому нам нужно именно вот эту сейчас деталь. Смотрите, что дальше происходит. Не потому, что в отце там не было проблем, и в матерях не было проблем, или в маме. Это уже детали. Симеон и Левий – братья. Они сошлись одним путем, вместе сговорились. Они водимые. Орудия жестокости мечи их. Нас это пока не интересует. А теперь смотрите фраза. «В совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя». Потому что, говорит, это не Божий совет. Они руководимы не Божьим советом. Они руководимы советом плоти и крови. Мести. Зла всевозможного. Вот это проявление, что они сделали, это колоссальнейший плод их предыдущей жизни. Чтобы мы понимали. Сейчас я этого не касаюсь, потому что это очень много возьмет времени, а стрелки далеко бегут, нам надо еще кое-что коснуться сегодня. Иначе мы должны сегодня коснуться этих мест Писания следующих. Итак, он заостряет внимание. Какое? Симеон и Левий, братья. «В совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя». Так, ну-ка давайте. Вот, и вот такой хочет жениться, или такая хочет выйти замуж. «В совет этих людей да не внидит душа моя, и к славе их не приобщится, вернее, слава моя не приобщится к собранию их». А собираются вместе. Понимаем или нет? И это на протяжении жизни. Думаем. И вот с таким состоянием водимости плоти и крови принимаем Христа и не добили вопросы водительства плоти и крови. Значит, оставили вожжи, через которые сатана, не будьте как лошак, челюсти которого нужно обуздывать узду. А тут уже обузданные и лошаки, и кобылицы. обузданные. И управляет всем этим сзади находящийся сатана. Производит и хотение, и действия. И все грехи, которые у нас есть, это наши хотения и действия. Это не сатанинские, не надо. Если бы мы оборвали эти удила, а то, знаете, написано, Иссахар осел крепкий. А в чем его крепкость? Крепость такая. В чем? Он увидел, что земля хороша, прохлада, вода есть. Он сам наклонил шею для работы, свои плечи для ношения тяжести, в уплату дани. Расчетливость. Значит, это человек, советующийся с плотью и с кровью. Ужас! И теперь это колено Израиля в Израиле. Ужас! И по сегодняшний день это проклятие продолжается. Это ужас! И теперь такой человек из колена Иссахарова станет членом поместного собрания. Ужас! А потом станет мужем, женой, отцом, матерью. Кошмар! Что делать? Захотеть прийти к Иисусу и сказать. Помните, у нас была как-то тема. Не хочу захотеть. Вот это да, не хочу захотеть покаяться, не хочу захотеть прийти к свету, не хочу захотеть очиститься, осветиться, не хочу захотеть прийти и рассказать, и назвать вещи своими именами. Во вадимость. А это вадимость в христианстве сплошь и рядом. Каждый проверяй себя. Еще читаем момент. Очень простая вещь. Известное местописание тоже по событиям. 4 книга царств, 5 главы. Это исцеление прокаженного Неемана. Он уже очистился, сейчас мы в этом времени будем находиться. Предлагает, вот и говорит, узнал, что нет Бога, как только в Израиле, возьми, говорит, от меня подарки, дары. Вот, а пророк Елисей сказал, нет, не возьму, жив Господь. Ну, тогда разреши, чтобы, говорит, сколько два лошака там заберут земли. Надо понимать, что он эту землю повезет. Для меня звучит, что он взял землю не там, где царь ходил, а там земля, вот тот участок, вот где ходил пророк. Ну, что-то для меня так смотрится. Взяли этой земли, понимаете, нарыли, накопали. Значит, надо понимать, он привезет к себе там во двор или куда, это уже детали. Рассыпет ее, то есть этой святой землею покроет. Только, пожалуйста, это у него не идол был, это у него было действительное отношение. Там очень понятно, что он на этой земле, насыпанной, взятой из Израиля, где ходил пророк, то вот на эту землю он поставит жертвенник. И в этом, на этом жертвеннике он будет приносить жертвоприношение Богу. Вопрос решился. Очень похоже, что именно так. И вот с 19 стиха, то есть вопрос решился, что пророк Елисей не будет брать подарков. И сказал ему, 19 стих, 4 царств, 5 глава. И сказал ему, иди с миром. И он отъехал от него на небольшое пространство земли. То есть не очень далеко. И сказал Гиезий. Кому? У Гиезия в сердце стези уже были направлены. И от избытка сердца заговорили уста. Для меня звучит, что Гиезия сказал, скорее всего, сам самому себе. Никому не обращаясь. Но с другой стороны, там, когда он пошел перемещаться за этим бывшим прокаженным Нейманом, а теперь уже исцеленным, то у него там были еще его слуги. Чьи? Гиезия. Потому что он этим слугам дал серебро, они несли, и одежды несли, а потом из рук забрал их, домой отправил. Выходные им дал, чтобы они глаза не мозолили, не продали его. Ну, чтобы было так понятно. То есть там это дальше видно. Вот мы сейчас в этом событии. И сказал Гиезия себе, возможно, этим слугам своим. Слуга Елисея, человека Божия. Вот, господин мой отказался взять из руки Неемана, этого сириянина. То, что он приносил. Жив Господь, побегу за ним и возьму у него что-нибудь, потому что я имею такой совет. От кого ты имеешь такой совет? Да молчи, слушай, жив Господь. Совет от кого ты имеешь? Ты что ты прицепился? Я же сказал, что жив Господь. Да ты не прикрывайся Господом, ты скажи, чей совет? Тут как надоел ты уже. Ну, давайте. Ну, не описывается, правда, события? Значит, надо понимать, что Гиезия, поскольку был слуга пророка Елисея, Написано, Елисей подавал воду Илье, потому у Елисея и будет слово от Господа. Гиезий подает воду на руки Елисея, но у него не будет слова от Господа. Но ему было слово от Господа. Но он попрал это слово от Господа, потоптал его, ни во что поставил. Он был движим похотью плоти, похотью очей, гордостью житейской, похотью крови. Не сексуального направления, пожалуйста. А это уже измена Богу. Ох, у него же деточки. Ой-ой-ой-ой. Так они все будут поражены. И по сегодняшний день мы можем найти, если не покаялось последнее звено, если не покаялось, то проказа будет в его родословии по сегодняшние дни. Итак, каким советом он руководим? Совет преисподней был предложен через расшевеление чего? Хотений, желаний, превращались они потом в действия в Гиезии. Взял за живое? Взял. У Гиезия ум сразу, хоп, и повредился. Он уже готовый, как его прабабушка Ева, один к одному. Теперь он уже по-другому видит. Теперь, если он посмотрит на сатану, он скажет, это красное ясное солнышко, что вы мне тут начинаете говорить? Это Бог несправедлив. Он имя Бога даже будет сюда приурачивать, или как сказать? Прикрываться, не прикрываться, не знаешь, какое слово даже сказать. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. И погнался Гиезий за Нейманом. И увидел Нейман, бегущего за собой, сошел с колесницы навстречу ему. Вот интересно, с колесницы сошел и сказал, с миром ли? Он отвечал, с миром. Что ты сказал? С миром? Какой мир? Прелюбодеяниях твоих.
Какие прелюбодеяния?
Да ты же изменник Богу. Да ты же именем Бога прикрылся. Ты же руководимый-то не Богом. Разве тебе Бог не говорил, слушай, остановись, у тебя не те чувства, у тебя не те хотения, у тебя не те желания. Жив Господь! Слушай, не говори эти слова, иначе ты будешь это выполнять, не делай этого. Попрал, отмахнулся. Ну так, да? Попрал. Где это видно? Сейчас дальше это будет видно. Он отвечал с миром. Господин мой послал меня. Что ж ты лжешь? Вот теперь послал меня сказать. Вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра, две перемены одежд. Но ты сам догадаешься, что нужно дать два таланта. Но я ж тебя ж не просил два таланта. Я же один талант. Догадайся сам. Здесь описывается технология закона. 1 + 2 = 3. Вот она так оденется. Догадайся, что я хочу секс. Но я в себя веду так, что ты от меня хочешь. Это он меня в секс стянул.
Вот она формула. Видите формулу?
А тот предлагает, возьми лучше два таланта. И нет, отказываться будет, ломаться будет. Ну, наконец, упросил. Слушай, почему ты два принес? Ну, это я просил только. Это он меня заставил, это он меня убедил, это он меня уговорил, это он меня уболтал. Знаете, что творится? Это же сплошь и рядом, в любом виде греха. И так вся жизнь. Христианская. У кого уже в чем? Но надо понимать, что у Бога есть 7000 человек, которые не преклонили колено пред Ваалом, пред грехами. И не были водимы вот этим советом из преисподней через плоть и через кровь. Думаем. И сказал Нейман, возьми, пожалуй, два таланта. И упрашивал его. Так кто кого упрашивал? Нейман упрашивал, возьми два таланта. А еврей, ну посмотри, что он сделал, какая тонкость. Мы понимаем, что греховодники это всегда евреи. Не по нации, а по испорченности. Хорошо только думаем и хорошо слушаем. Еврейская хитрость, лукавство. Бог предложил евреям мудрость, а сатана лукавство и хитрость. А теперь давайте христианство сегодняшнее берем сами себя. Сколько мы лукавили, сколько мы хитрили, сколько мы изворачивались. На кого хочешь перекладывали обстоятельства, ответственность даже на Бога. Будучи сами вводимые и руководимые плотью и кровью. Вот он совет. Павел говорит, я не советовался. Что ты хочешь сказать, Павел? Значит, многие советуются. Ладно. И упрашивал его, и завязал он 2 таланта серебра, 2 мешка, 2 переменные одежды, и отдал 2 слугам своим, и понесли пред ним. Когда же пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, а отпустил людей, и они ушли. Ну, выходной день дал им. Когда же пришел, явился господину своему, Елисей сказал ему, откуда? Гиезий! И сказал он, никуда не ходил раб твой. Никакого греха не сделал, не сделала. Да? А любовь ко греху сделала, сделала? Вот сейчас, когда будет у вас вознесение церкви, останемся же. Ну, не сделали же греха. Не успели реализовать его. Возмущались, что те были нерешительные обстоятельства к нам. Вот оно что. А если бы решительные были обстоятельства, списали бы и сказали, ну так получилось, что ты хочешь, это не моя инициатива, это решительных обстоятельств. Когда-нибудь кто-то каялся в этом? Считанные единицы. Че он ко мне пристает? Че она ко мне пристает? Что, че пристают? Пристают? Ай-яй-яй-яй-яй. Но ты прилепливаешь к себе, а потом говоришь, что пристают. А потом списываешь на кого-то. И сказал ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек, тот с колесницы своей? Время ли брать серебро, брать одежды, масличные деревья, виноградники, мелкий крупный скот, рабов, рабынь? Пусть же проказа Неймана пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказа, как снег. Проклятие. Руководство от преисподней через совет, когда мы придерживаемся совета нашей плоти и крови, это потомственное проклятие многих поколений. Ну, проверяйте. Возвращаемся сюда. Не сопутствовало ли тебе сердце мое? Ведь тебе же был совет. Остановись. Хотя бы в этот последний момент. Вот он к тебе обернулся. Остановись. Ты же слышал это. Ведь Бог свидетель, преисподняя свидетель, ты свидетель. Даже Нейман свидетель, он увидел на твоем лице отпечаток раздвоенности. Но ты отмахнулся, потоптал, попрал. Вот оно, попрание Сына Божьего. Вот непочитание Сына Божьего. Вот оскорбление Духа благодати, Духа Святого. Вот оно. Руководимость плотью и кровью. А потом уже руководимость похотью плоти и крови, гордости житейской. Понимаем, да? Значит, это как сказать, потомственные убийцы. Значит, когда будет решаться вопрос очищения и освящения, это же возьмет и тебя же будет стрелять. Значит, мы в такое состояние зашли, в этом положении, водимости нашей плоти и крови, что мы фактически убийцы. А как написано просто у Якова? Завидуете и убиваете. Да никого же никто никогда не убивал. Вот они убийцы. Вот сейчас они будут над этой могилой отрекаться от Христа, но они обязательно покажут, что теперь они убийцы. Иисус говорил в одни плоти. А за что вы хотите меня убить? Потому что мое слово не вмещается в вас. А почему не вмещается? Вы, хотя и евреи, но вы водимые советом плоти и крови, не говоря уже о похотях. Вы исполняете похоти отца вашего. А по Новому Завету звучит еще и глубже. Да вы увлекаетесь вашими похотями, а прикрываетесь религией. Внешняя христианская внешность, обычаи поведения – это прикрытие большого яда. А где яд? Это люди, вводимые советом преисподней через свою плоть и свою кровь. Дальше, через похоть плоти, похоть крови, гордости житейской и так дальше. Похоти очей, похоти ушей, похоти языка и тому подобное. Так тебе, говорит, был совет? Не сделай, не протяни. Был. Сколько раз мы переступили, где было нам сказано, не делай. Вот уже последнее мгновение, но не делай этого. Мы переступили и сделали. Кто не сделал, благослови Господь. Кто в этом успел покаяться, благослови Господь. А сколько недокаянных вопросов? Они остались. Ну, мы просто не успели, не сделали. Как-то так обстоятельства поменялись в жизни, и у нас не произошло это. Кто-то хотели съесть ребенка, потому что был голод, но съесть не съели, потому что вдруг появилась пища. А покаяние так и не произошло. 20 с лишним лет Бог ждал. И говорит, ты убийца. Как убийца? Я же никого не убила. Ты просто не успела, но ты в этом не покаялась. Ты планировала это сделать. Но я не допустил. Сотворил чудо, говорит Бог, и дал хлеб до хлеба. Но у тебя хотение и действие уже созрело, у тебя и молитва созрела к вопросу, чтобы Бог снизошел к твоему нарушению. На кому-то говорю, ну ты же прелюбодейка, ты же блудница. Нет, нет, не было, ничего не было. Как не было? Ну действительно не было. Я говорю, а что ты скажешь насчет того человека, ни одного и ни одного десятка? Какого? Что ты возмущалась, что они были нерешительные по отношению к тебе. Ну давай дальше. Если были бы решительные, то был бы секс? Вопрос. Да или нет?
Да.
Значит, кто ты? Ну, рассуждаете. 1 + 2 = 3. А покаяния нету. Но ведь и дела же никакого же не было. И человек спокойно обтирает рот и говорит, я ничего худого не сделал, я ничего худого не сделала. Вот что творится. Вот вам и советы. Это любого направления греха. Просто мы берем такие, знаете, острые моменты, что там. А каждый проверяет свою внутренность. Иезекииля читаем, 24 глава. Стрелки, стойте. Должны остановиться. Потому что нам надо еще вот эти два места Писания коснуться и подходить к молитве. Иезекииля читаем, 24 главы. Ну, там с 1 стиха, сейчас не буду читать всего этого. С 10 стиха по 13, нам этого хватит для рассуждения. То есть Бог хотел показать притчевый вариант или притчу, но на реальном жизненном примере. И этот жизненный пример не как пример, а в практике жизни. Возьми котел, под котел положи дрова, в котел положи мясо, кости, вари его и там туши и тому подобное. И вот долго, а потом еще добавь еще больше дров, еще больше огня. И вот есть такие места Писания, которые говорят о том, чтобы... А эти котлы обычно были медные. И он говорит, чтобы он красна так разгорелся. И вот, говорит, ужас заключается в том, что нечистота и накипь внутри остается. Вот нам нужно вот эту мысль сейчас. И вот с 10 стиха Иезекииля 24 главы. «Прибавь дров». «Разведи огонь!» Для меня звучит так. «Прибавь дров, это ты уже дрова положил, и огонь есть. Добавь еще дров и прибавь огня еще, чтобы побольше было, чтобы это все горело». Дальше. «Прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо, пусть все сгустится и кости перегорят». И когда котел будет пуст, то есть там уже ничего нету, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась и расплавилась за счет этого, когда он раскалится, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. То есть дай, говорит, больше температуры, и при этой температуре вот эта нечистота и эта накипь, они, говорят, исчезнут. Нет, они должны исчезнуть. Дальше. Но они не исчезнут. Вот куда мы идем. Заново. И когда котел будет пуст, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась и расплавилась. В нем нечистота его должна расплавиться. И вся накипь его исчезла, должна исчезнуть.
И он сейчас говорит, труд будет тяжелый. Для кого? Для котла? Для тебя, пророк, который будешь чистить его? Или для меня, для Бога? Хорошо? Значит, три личности. Котел – это сердце человека. Я, ты, мы, вы, они. Пророк – это через которого идет действие сейчас. Вот здесь вот описывается. И Бог. Вот теперь сосредотачиваем это внимание и опять читаем это место Писания. Вопрос. Для кого будет этот тяжелый труд? Труд будет тяжелый, но большая накопь его не сойдет с него. То есть труд будет тяжелый для того, кто будет этим заниматься. Ну, сейчас с этим физическим котлом-то занимаешься ты, а с духовным котлом? Сам же Бог, да, светит вас во всей полноте. Вот оно, куда идем. Труд будет тяжелый, но большая накопь его не сойдет с него, и в огне останется на нем накопь его. А теперь, в нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя. А кто это я? Бог. Ну-ка, еще раз читаем эту фразу. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист. А от нечистоты твоей ты впредь не очистишься, доколе ярости моей я не утолю над тобою. Ну, звучит ярость, так сейчас вопрос сейчас не в этом. Но, говорит, я добьюсь. Я Господь, я сказал и сделал. Я добьюсь этой чистоты. Позвольте, мы какие котлы? Очищенные? Или по сегодняшний день, вводимые советом преисподней через, ну не похоть плоти, но через плоть и кровь. Дело в том, что долгое водительство или несколько дней водительства через плоть и кровь не останавливается на просто водительстве через плоть и кровь. Оно переходит в следующую форму водительства через похоть плоти и похоть крови. Понимаем? Вот оно следующее. Долго не продерживается человек в этом состоянии. Он входит в похоть. И он так и живет, так и поступает. Господи, что ты сказал? Он говорит, сколько я тебя не чищу, ты все остаешься в нечистоте своей. Хотя и в церкви. По-другому звучит так. Не для того ли я тебе дал возможность войти в церковь, чтобы тебя дочистить? Чтобы меня и тебя, вас, нас, всех дочистить. Думаем. Серьезные вещи. А теперь, наверное, заключительное место Писания. Читаем 1 книга Царств, 25 главы. Там описывается момент, Навал, Авигея, Давид. Ну, я потом скажу, какие стихи будем читать, потому что слишком много. Вообще немного, но у нас много времени убежало уже. Не убежало, а прошло. Оно не убегает, оно так идет. Слава Богу, что дает нам Господь и такого хлеба предложения. И там описывается, значит, была стрижка овец, и Давид послал отроков и говорит, слушай, у тебя праздник, стрижка овец, мы об этом услыхали. Вот, и когда твои пастухи, говорит, пасли недалеко от нас, мы всегда были им защитой, прибежищей, оградой. И вот теперь, говорит, у тебя радостная такая дата. И вот, что тебе не жалко будет, удели отрокам, потому что я сейчас нуждаюсь. И тот говорит страшную вещь. Что такое Давид и кто такой сын Иессеев? Сейчас много говорит, рабов бегает от своих господ. А потом жена его, этого Навала, будет говорить, ты будешь помазанником, ты уже помазанный, ты будешь на царстве. Странные вещи в одной семье, они руководимы разным советом. Как? Очень просто. Это семья. Да это не семья, это вид семьи, это название несчастное, и бедные там дети. Но там детей не описывается, не было детей. Вопрос сейчас не в этом. И вот когда отроки вернулись, то Давид воспылал. У него проявились чувства. Какие? Припаяться царь мечом, 400 со мной, 200 при обозе останутся. Примерно такая математика там описывается. И вот они идут. Вопрос, по воле Божьей он идет? Знающие это местописание, можем сказать, что нет, они по воле Божьей. Каким советом он был руководим? Божьим? Нет, не Божьим. Что, человеческим? Ну, человеческим. Обычно советы дьявола называются человеческими советами. Обычно советы через плоть и кровь называются, ну, такая жизнь, физическая жизнь, понимаешь?
ну вот мы в теле живем, значит, надо с ним считаться, с грехами считаться, с похотями. И когда ушли вот эти отроки и рассказали, то в это время, после этого разговора, кто-то из слуг или рабов подошел к жене этого такого человека, Навала, к Авиге, и говорит, будет, говорит, горе, будет беда. Потому что, говорит, это действительно было так, что, говорит, о нас очень было большое, говорит, беспокойство и переживание. И, говорит, мы сохранились. И овцы сохранились, и будет горе. И она ему быстренько говорит, слугам своим, приготовьте, значит, вот столько продуктов питания, идите, ведите меня, я буду ехать. И вот теперь они встречаются. Значит, Давид поднимается с воинами, а она по извилинам горы спускается на осле, там и продукты питания везут на следующих ослах, или как, впереди нее, в смысле. И вот с 20 стиха, 1 Царств, 25 глава. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его. И она встретилась с ними. И Давид сказал, «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека. Ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, еще больше сделает, если до рассвета утреннего от всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене, то есть пса». Давид, ты идешь по совету неба? Или по совету преисподней? Ну давайте, или черное, или белое. Серого нету, да? Нет? Черное или белое? Ну, не надо нукать. Если не Божье, значит демоническое. А вот демон, чтобы не вырисоваться, он притворяется ангелом света. И служителя его притворяются служителями правды. А служителями являются не только люди, но мысли, чувства, хотения, желания, прикрытые священным писанием. Как Гиези сказал, жив Господь. Вот видите, вот такая мысль, прикрытая вот исполнением воли Божьей, даже по слову Божьему. На основании мест священного писания. Господи, не дай уклониться сердцу словам лукавым для извинения дел греховных. Вот, мы еще творится. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала пред Давидом на лицо свое, поклонилась до земли. И пала к ногам его, сказала, «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои, послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания». А кто тебе посоветовал обращать внимание? На этого злого человека, на Навала. Эту формулу бы сюда брать, правда, стрелки часов не позволяют столько много говорить об этом тонкости. На что мы обращаем внимание? По совету преисподней, через плоть и кровь, мы обращаем внимание, на которое Бог говорит, ты не должен этого видеть. Ты не должен этого замечать. Но раз ты раб этого греха, то ты и будешь это видеть, и будешь это замечать, и будешь это слышать, и будешь этого искать, и на это слюнки у тебя будут течь. Откуда, где, какие, это не играет роли. И что творится? А почему обращаешь внимание? Ева, почему ты обращаешь внимание на запретный плод? Потому что ее внимание было обращено через разговор. Давид, ты понимаешь, что у тебя в советниках не Бог находился на эту единицу времени? И у тебя произошло определенная степень повреждения ума. Или мы это не видим? Она сейчас ему будет давать глазную мазь. Бог через нее будет ему мазать глаза для прозрения. И он нехотя будет с этим соглашаться. Он будет бороться против этого. Вот что творится. Его невозможно почти удержать. Едва его удержали, но он все равно начинает опять то же самое говорить. Ну-ка, сколько нас удерживало помазание Божие. Мы переступали через него. Благодать научающая, которой будем богоугодно служить Богу. Какой богоугодно? Слушай, переступили, а мне надо, и все, и вперед. Итак, 20 лет, 30, 40, 50. Не в наш возраст, а промежуток времени, сколько мы, христиане. Вадимы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А претендуем на то, чтобы быть Вадимами Духом Божьим. Да о каком вождении Духа Божьего вообще может быть, собственно говоря, здесь разговор. Знаете сейчас, что он говорит? Она говорит, не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков он. Навал имя его, безумие его с ним. А я раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты прислал.
И ныне Господин мой жив. И ныне, Господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. Наконец, Богу получится, я уверена, в тебе произвести хотение и действие по своему благоволению. До сих пор ничего у него не вышло.
Чтобы у Бога не вышло?
Ха, ну что вы говорите? Если бы у Бога вышло, он бы удержал бы Давида, и Давид бы не поднялся сюда. Но он бы так и остался бы в стане своем. Даже сказал, ну что ж, Бог повелел Навалу ругать Давида.
И вдруг бы к нему Авигея пришла.
Ну, представляете, да? И продукты принесла. Вот что должно было быть. Оно не происходит, это. Значит, Бог не мог удержать, не мог произвести хотение и действие. Ты, Давид, не захотел, а прикрылся.
Жив Господь!
Вот что мы творим. Но жив Господь, и жива душа твоя. Господь не попустит тебя идти на пролитие крови, удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как навал, враги твои и злоумышляющие против Господина моего. Вот это дары, которые принесла раба твоя Господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим Господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит Господину моему дом твердый. Ты говорит, об этом знаешь? Ты понимаешь, что твой дом стал уже качаться? Потому что ты в чувствах своих пошел, в чувствах своих пошла на то, на другое. Ну я же не дошел, я же не сделал, я же не сделала. Не играет роли. Человек, у которого в сердце стези направлены.
Любящие грех. Ну и что же не сделавшие?
Вот он ответ.
Почему дома не твердые? Почему не крепкие дома? Вот они ответы.
Проверяй каждый себя. Твердый дом, это не значит, что все на собрание пришли. Знаете, нет? Знаете, что такое твердый дом? Когда все из семьи вознеслись в небо. Вот это твердый дом.
Почему?
Цыплят по осени считают,
а не сколько яичек под курочку положили. Правда? Это не все вылупятся. А потом еще не все сохранятся. Цыплятки. Вот те, которые до осени доживут, в осень войдут в зиму, то вот тогда цыплят по осени считают. А членов церкви не по количеству сидящих на скамейках считают, а по вознесению считают. Цыплят по осени, а членов по вознесению. Хорошо? И то, что муж и жена, согласно живущие между собою, не то, что они на одной постели, поймите, при закрытых дверях имеют взаимоотношения супружеские. Или вот они вместе кушать готовят или едят. Не-не-не-не-не-не-не. Вот на момент, когда двое будут возноситься, восхищаться, вот тогда и считают их как супругов. А если кто остается, значит, это всего лишь, знаете, попутчики временные до определенного пробного камня. А дальше они расходятся. Да они не были вместе. Они привыкли жить для отвода глаз рядом.
Думаем, вот потому один взялся, а другой оставился.
Вот они, где дом крепкий закладывается, вот он ответ. Если ты движимый своими эмоциями, греховностями, дом не будет крепкий. И обетование, которое Бог дал, ты перечеркиваешь и нарушаешь. И теперь Бог просвещает ум. Ты же непокоривый. Чтобы непокоривым дать мышление или ум праведников. Образ мышления. Давид, ты же непокоривый. Тебя с кротостью наставлять надо, чтобы тебя не рвануло.
Сейчас, говорит, я закончу речь, тебя рванет.
Что ты говоришь?
Ну, сейчас, говорит, сейчас почитаем, посмотрим. Прости вину рабы твоей.
Господь непременно устроит Господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет Господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Оказывается, войны можно вести только тогда, когда мы руководимы советом Божьим. Если мы руководимы советом преисподним через нашу плоть и кровь, то мы ведем войны против Бога. Водимые через плоть и кровь христиане. Это наподобие, как дьявол взял одну треть бесов и направил на войну против Бога. Так было? Было. Вот эти, которые отреклись от Бога, дали им ружья, стреляйте своих братьев. Они пошли на войну против своих же братьев. Ну или муж жену бы, а жена бы мужа бы. Ну холостыми паками с патронами. О, что творится? Дом крепкий? Твердый? Вот они где вопросы. Ибо войны Господа ведет Господин мой. Если руководим советом, или ты согласился быть в совете с Богом, но не советом плоти и крови, как сейчас вот у тебя. И зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Правда, сейчас оно в тебе нашлось. Какое зло? А что это добро? Бог не попустит, значит, чтобы ты пошел на пролитие крови. Ну а ты же уже на пути, я ж тебя же останавливаю. Значит, если бы я тебя сейчас не остановил, ты бы пришел бы и сотворил? Чем останавливать нашу решительность? К нашим грехам. Вот это надо видеть. Если восстанет человек преследовать тебя, искать души твоей, то душа Господина моего будет завязана возле жизни у Господа Бога твоего, а душа врагов твоих бросит он как пращую душу. И когда сделает Господь Господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, а мой муж, говорит, не считает, что это так будет, то смотри, говорит, то не будет это сердцу Господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. Вот сюда поставь любой грех. Ева, тебе не будет спокойно, что ты не удержала. Тебе будет не... У тебя мира не будет, покоя не будет. В этом состоянии ты зачинаешь детей. Ни мира, ни покоя в детях. Интересно, как получилось, когда Каин убивает Авеля? Как получилось, что Авель не от Адама с Евой? А от кого? Я скажу, что я имею в виду. Вот Каин от Адама с Евой, а Авель от Бога. Вот что я хочу сказать. В Авеле, ну я вижу генетику неба, а вы? А в Каине я вижу генетику мамы, папы, генетику дьявола вижу. Думайте, 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 думайте. Вот что творится. А теперь представьте, если бы вот двое принесли жертвоприношение. Каин и его святая жена, ну как это она такая святая вышла за такого грешника? Господи помилуй. Да-да-да. Ну вот каждый из них приходит к жертвеннику, понимаем? И вот у жены Бог принял жертву, у жены Каина, да, такой пример рассуждения берем, а у Каина нет. Значит, он бы восстал на свою жену, ну да-да, и убил бы свою же жену, как убил Авеля. Понимаем? Теперь обратную картину. Вот у Авеля, ну, такое, ну, не может быть такого, ну, ладно, и у Каина такого бы не могло бы быть. Вот у Авеля такого богобоязненного, вот такая жена каиноподобная. И вот они приносят жертвоприношение пред Богом. И вот у Авеля, у мужа принята жертва, а у этой Каинихи, его такой жены, да, Авелевой, не принял. И она возмущается, что она делает со своим мужем? Убивает его. Вот смотрите, Вадимые, советом преисподней через плоть и кровь. Но у нас до этого не дошло. Знаете, почему не дошло? Потому что наш Господь в синагоге прочитал местописание «Дух Господа Бога на мне», Он помазал и так дальше, и все говорили «Да-да-да, какая благодать». И Он бы сказал «Аминь», и закончилась бы такая молитва бурная, и все бы вышли и сказали «О, какое слово было, какое благословенное богослужение было». Почему? Потому что Он глубже не копнул. А как он копнул глубже и сказал, Нейман был прокажен и очистился, в Сарепту Сидонскую был послан Илья, но ни один из евреев не получил ни одного, ни второго дела. И дальше их за живое взяло. Ух, они готовы были, исполнились ярости. Чё-чё-чё-чё? Значит, Каин исполнился ярости. Понимаем? Значит, вот такая жена исполняется ярости, такой муж исполняется ярости, ну и супруги. Смотри, что он говорит. Она, вернее, ему говорит, у тебя же поврежденный ум, Давид. Тебе нужно возвратить образ мышления праведника. Вот потом ты будешь говорить, Господи, слава тебе, что я в грех не вошла, слава тебе, что я в грех не вошел. Что не успел войти, это один вопрос. А что, на пути был? Да или нет? А сколько осталось до греха? Какого? Не играет роли. Ну, чуть-чуть. Вот оно расстояние, полметра там. 3 фита осталось до греха. Давай. Оводимость. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою. Знаешь, говорит, что ты вспомнишь? Когда ты станешь царем, помазание славы, откроется небо, огонь будет падать на жертвенник, ты будешь говорить, вот он храм, вот он Бог, вот он жертвенник. Что ты вспомнишь? Господи, почему я был руководим не твоим советом? Почему плоть и кровь руководили мною? И я прислушался, я с плотью и кровью сговорился идти одним путем. Вот потому и слушался. Вот с кем мы сговорились. Потому и слушаемся своей плоти и крови. Потому и слушаемся похоти плоти и похоти крови. Гордости житейской, похоти языка, похоти очей и тому подобное. У кого какой грех, какая разница? И сказал Давид Авигии, благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. А знаешь что, Авигия, правда говорит, я потоптал Божье помазание, вот, и благодать научающую, потому что он меня, Бог, останавливал, и ничего уже не вышло. И когда Бог увидел, что ничего не вышло, то он послал тебя, и вот через тебя остановил меня, потому что меня было бесполезно останавливать. Тогда или нет?
Да.
Ну, так не написано. Ну, смотрите. Что, Бог его только сейчас через нее останавливает, да? А Гиезия? Что, только в тот момент, когда с колесницы забирать? Даже до того момента. Какая разница сейчас у Гиезия и у Давида? Гиезию останавливает сердце Елисея, прежде чем начнется разговор между прокаженным, исцеленным Нейманом и Гиезией. Правда? А здесь останавливают его, прежде чем он будет убивать Навала. Они же на одной линеечке сейчас находятся. Давид, то слава Богу, что тебя удержали, иначе бы проказа греха была бы на тебе. А вот Гиезия не смогли удержать, вот потому и проказа греха на нем и на потомстве. А нас возможно было удержать? Или стиснув зубы, закусив губы, мы достигали своего, что мы хотели. И сказал Давид Авигей, благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, Авигея, а вот мой разум Давида не благословен. Не подчинился. Ты что хочешь сказать, Давид, значит у тебя уже отравленный был ум? Поврежденный? С поврежденным умом входят в грех. Потому что поврежденный ум, и уже у Евы поврежденный ум, потому она, у нее и слюнки потекли, и плод вожделенный, какого греха, не играет роли. Она готова, все. К любому греху, какой только ей предложишь. Но там нужно было съесть запретный плод. А запретный плод может быть любого порядка. Любого вида греха. Правда? Правда. Ну, и вот руководимые такие. Ужас заключается в том, что Бог сказал. Вот я, говорит, им сейчас показал, говорит, Адаму и Еве, что они во грехе. Объяснил им. Агнца заколол. А где он взял иначе шкуру и одел в кожаные одежды Адама с Евой? Понимаешь? Значит, было жертвоприношение, надо понимать. Значит, кровь была пролита. Но, говорит, их надо изгнать из рая. Потому что по совету преисподней они протянут руку к дереву жизни. Тогда будет еще хуже. Полноты, говорит, покаяния нету. Даже после того, когда заместительная жертва. А иначе откуда он взял шкуру? Вы, говорит, с дерева брали одежду, а я, говорит, вам с животного. Вы пролили сок жизни дерева, а я пролил кровь животного. И вот на дровах вот этого наломанного вами я буду сжигать тело этого животного. Вот она, кровь. И после этого вы, говорит, не способны, не имеете права к дереву жизни. Какой-то кошмар и ужас. К
Господи, да что же такое? То слава Богу, что мы на земле. Оказывается, не безвыходное положение, не тупик. Он говорит, я тебе даю шанс. Вот. Хочешь тебе прийти ко мне? Приходи. Давид, что ты сейчас дальше скажешь? Благословен разум твой, то есть Авигея. А мой разум Давида оказался нет. Благословена ты. Но я, Давид, оказался неблагословен. Благословена за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови, отомстить за себя. А я неблагословен, потому что меня невозможно было остановить. Не удержишь меня. Вот мне позарез, дай сейчас. И все, мне надо. А что надо, это уже детали. У кого какой вопрос, какое достижение, каких целей, потребностей, необходимостей, там, и плоти, и вокруг плоти, и прочее, прочее. Любой вид греха. Но жив Господь, Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Тогда поставь точку. Нет, запятая. Если бы ты не поспешила, не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навала, мочащегося у стены. Что ты сказал? Если жив Господь, тогда в прахе и пепле раскайся, замолчи и не продолжай своей речи. Но я бы, вот скажи, слава Богу, я вот, знаешь, я бы тебе, я тебе. Вот смотри, что творится. Где покаяние? Где осознание? Это же прообразы для меня, для тебя. Каждому увидеть самого себя. Так, Вадимый, так ты теперь видишь, что у тебя с разумом повреждение, даже теперь признавая свою вину, ты выкручиваешься. Жив Господь, но если бы ты не остановила, я бы сделал. Значит, ты не отрекаешься от того, что ты сделал. Значит, у тебя хотение было, желание было, и ты уже на половине действий. Ну, осталось только его реализовать. А сколько из нас не успели реализовать, и остановка? А в мыслях у нас остается. Так вот почему Бог сказал, сколько, говорит, я тебя не чищу, ты все еще остаешься в своей нечистоте. Но прими, говорит, я Господь сказал и сделал. То есть ты вынуждаешь, говорит, меня, Бога, создать такие условия жизни, чтобы помочь тебе так очиститься, чтобы потом ты сказал, Господи, как благодарность тебе за то, что ты вывел меня из этого тупика, из глубокого рва, из тенистого болота. Вот сегодня младшие братики в начале собрания читали, да? Из глубокого рва, страшного рва, из тенистого, засасывающего болота. И, скажем, сюда можно еще добавить, не смели добавить, а вот уточнение. Из узкого колодца провалился, а вылезти не можешь. И вот, говорит, ты извлек, поставил на камень ноги, вложил в уста песнь, хвалу Богу нашему. Это же вообще. Он говорит, вот для того, чтобы этого добиться, я, говорит, тебе должен в узкие обстоятельства ввести, помочь доочиститься, чтобы наконец исполнил. Но на подвиг души своей он смотрит с довольством и скажет, да, очистил. А сколько наша недоочищенность теперь в наших деточках? В наших внуках? Ну, про внуках мы не видим, потому что они слишком маленькие, а мы слишком старенькие. И вот мы уходим из жизни, так и не увидим, что они натворят. А раньше, из-за длительности пребывания на земном шаре, это можно было увидать. Ну и что теперь мы скажем? Господи Боже, да слава Тебе, что мы еще на земле, что жизни не прервались, ни готовности. Слава Тебе, что Ты даешь этот шанс очищения, освобождения, покаяния. Так это же действительно, сколько раз в нашей жизни мы были водимы советом преисподней через нашу плоть и нашу кровь. И мы советовались с нашей плотью, с нашей кровью. Господи! А когда советуешься так с плотью и кровью, поврежденный ум, невозможно принимать советы неба. Никогда. А если принял, невозможно их исполнить. Никогда. Это получается двойственность. Где-то получилось, а где-то сорвался. Где-то получилось, а где-то провалилось. Слава Богу, что мы на земле имеем возможность это все увидать. Господу нашему слава. Склоняем колени. Будем молиться. Аминь. Владыка Господи, большой благодарностью пред Твоим лицом за то, что Ты есть наш Бог Отец, а мы Твои дети. Благодарность Тебе, потому что Твоя забота и попечение, и слава Тебе, что у Тебя нет тупиков, Тебе только выход. Отче, мы очень благодарны, что Ты наш Небесный Отец, и Ты позволил Сыну Своему Иисусу Христу, нашему Богу, пришедшему во плоти,
иметь одно из сильнейших имен – Отец Вечности. И мы благодарны, что Ты послал это благословение в Сыне Своем. Мы благодарны Тебе, что Ты даровал эту возможность очищаться, освящаться, убелять одежды, называя вещи своими именами, приходить пред свет Твоего лица. Господи, рассматривая свою жизнь, свое хождение, как стараешься Ты водить нас, и как мы позволяем Тебе водить нас, чтобы прославить имя Твое святое. Мы благодарны Тебе, потому что действительно собрал, как птица птенцов под крылья свои, чтобы утешить, успокоить, научить, освободить, изменить, измученные души выпустить на свободу, расторгнувшие всякое ярмо, которое сами влезли, которое сами себе одели, как хомут. Господи Боже, Ты предлагающий, чтобы разум был верный, и мы благодарны Тебе, чтобы вернуть нам ум к разумению Писаний, образ мышления праведников, Владыка Божий, чтобы умы не были повреждены, и мы благодарны за благословение, что Ты сказал, что Ты сам будешь освящать во всей полноте, никому не доверив этот такой щепетильный, ответственный труд. Благодарность Тебе, что Ты знаешь, как очистить котел внутренности каждого из нас. И мы благодарны Тебе, потому что Ты поручился за нас пред самим собою. И Ты наш Отец, и мы Твои сыновья и дочери. И поэтому идем к Тебе. Боже, помоги освободиться, очиститься. Помоги, потому что сколько времени в жизни была руководимость советом преисподней через плоть и кровь. Владыка, а потому было пренебрежение к Тебе и Сыну Твоему. Потому благодать ущемляема была, научающая. Боже, потому Духа Святого оскорбляли, потому кровь завета не почитали за святыню. Боже, но сегодня милость Твоя. Ты сказал, что Ты берущий под крыла Твои, чтобы успокоить, найти мир, утешение, очисти нас, освети нас, наполни силой Твоею, чтобы нам признать свою жизнь, свое хождение с благодарностью пред Тобою, что в Тебе безвыходного положения нету, тупика нету, Тебе только выход на пространное место. Боже, и в свете Твоего лица мы можем видеть свет. И мы благодарны, что это овцы, идущие за Тобою, и потому во тьме не останутся, а потому из руки никто не похитит. Благословенно имя Твое святое. Ты, Господь, Ты сказал, и Ты сделал. И мы благодарны Тебе за эту победу. Боже, смотри дальше. С торжеством и ликованием на подвиг души своей. Боже, потому что за преступников Ты сделался ходатаем, потому что Ты измученные души, выводящие на пространное, свободное место, снимающие всякие оковы, всякое ярмо. Господи, хромота исчезает, хромящие встают, калеки поднимаются, слепые прозревают, мертвые воскресают. Господи, я имею в виду о внутреннем человеке. Благодарность имени Твоему Святому, да созидаешь Ты славное дело Твое, чтобы наш дух, душа и тело были сохранены без порока. А раз без порока, то и без пятна. И мы благодарны Тебе, что это приношение, вот этого освящения, освященное Духом Святым, благоприятное Тебе, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, голгофских страданий, ломимого тела, пролитой крови, этого огненного благословения Духа Святого, когда Ты сказал, Дух Святой сойдет, сила Всевышнего осенит, потому и будем святы. И Ты сказал, вот такие святые, да освящаются еще слава имени Твоему Святому. За это благословение и победу Твою. Благодарность Тебе за то, что, Господи, действительно мы в Твоем саду, в цветнике, в винограднике. И Ты напояешь сад Твой каждое мгновение. И мы благодарны за это благословение, которое выпало на долю нашу. Хвала имени Твоему Святому. Мы благодарны за хлебные предложения, которые дающий Ты. Благословенно имя Твое Святое. Действительно, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Твоих. Хвала имени Твоему Святому. За эту победу, славу Твою, за освящение и очищение. Помоги нам дальше очищаться, освящаться. Помоги дальше быть победителями. Помоги быть славой Твоею. Господи, чтобы нам видеть Тебя, слышать Тебя, быть в общении с Тобою, чтобы с раннего утра до поздней ночи и в самой ночи иметь общение с Тобою, прославляя имя Твое Святое. Хвала имени Твоему Святому за могущество, помазание славы Твоей, за совет Твой, за движение в купальне сердец каждого из нас, потому что Ты пришел, Иисус, для того, чтобы оздоровление внутреннего человека было у каждого из нас. к славе имени Твоего Святого. Руководи советом неба, веди дальше путями Твоими. Прославь Твое святое, чудное, славное имя. Прими благодарность наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.